Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях владыка Николай, епископ Салаватский и Кумертауский. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемая Анна, и благословенного светлого вечера, дорогие радиослушатели.
Владыка, скажите, давайте начнем с того, что у вас очень необычное название для моего московского слуха. И вот эти вот Салаватский, Кумертауский, что это означает, что-то?
Это город Салават и Кумертау, это города в республике Башкортостан, молодые города, спутники 75-летней истории. Город Салават — это столица, соответственно, Салаватской епархии, с населением в 156 тысяч человек. Находится, как город Салават и город Кумертау, на юге республики Башкортостан. Город Кумертау с населением в 60 тысяч — это вторая кафедра епархии, где находится Иоанно-Предтеченский соборный храм, а в Салавате два храма. Значит, главный храм города, епархии и юга республики Башкортостана, Успенский кафедральный собор города Салават, при котором находится епархиальное управление Салаватской епархии. Город Кумертау — это в переводе с башкирского «угольная гора», и, соответственно, в советские годы добывали уголь, шахты и все из этого исходящее.
Сегодня хотелось поговорить про вашу епархию, про, может быть, какие-то традиции, которые у вас есть, не знаю, и еще про замечательных святых, которые прославились в вашей земле. На самом деле, я почитала удивительные жития. Почему мы любим поговорить о святых? Потому что особенно, которые совсем недавно... ну, новомученики, да, можно сказать. И это очень укрепляет нас в вере, потому что у нас прямо для особо сомневающихся прямо свидетельство очевидцев чудес, которые происходили, удивительных каких-то историй, каких-то совершенно непонятных для нас порой житий святых. Вот я прочитала про... вашу матушку Зосиму Инацкую и затворницу блаженную Варвару Скворчихинскую. Это просто потрясающие какие-то истории. И, ну, в общем-то, я почувствовала, что моя жизнь обогатилась еще двумя святыми, которых я не знала, и с радостью вот с ними хочу познакомить наших радиослушателей. Вот скоро грядет 27 февраля, день представления блаженной Варвары Скворчихинской, да, и какие-то еще ваши даты, которые будут праздноваться. Расскажите об этом.
27 февраля — это день памяти, день представления одной из подвижниц благочестия, одной из святых не только Салаватской епархии, но и всей полноты Башкортостанской митрополии.
Угу.
Это день памяти, день представления блаженной Варвары, затворницы Скворчихинской. 27 февраля. Блаженная родилась 20 ноября в семье протоиерея отца Василия Архангельского в селе Карауловка Уфимского уезда. И по... как уже пришло время учиться Варваре, отец увез ее поступать в город Уфу в женское епархиальное училище, которое закончила матушка Варвара. Значит, после учебы в епархиальном училище блаженная преподавала во многих школах Мелюзовского уезда, потом во многих других уездах тогда Уфимской губернии.
Это были 20-е годы, правильно
да,
я говорю?
Да, до революции и после.
Да, 20-е годы, угу. Когда вообще невозможно было говорить о Боге, и она как раз вот рассказывала детям, что нужно ходить в церковь, и вообще удивительная такая сохранность в этот момент, да, что вот ее сразу же как бы не пресекли эти разговоры.
1890 году родилась блаженная. И прожила 75 лет. И вот 14 февраля по старому стилю мы совершаем день празднования. Скончалась в 1966 году. От роду 75 лет. На 75-м году. И что еще нужно сказать? 35 лет блаженная находилась в затворе. Потому что уже когда еще преподавала, она приглашала на уроки к детям священника. Но когда уже началось преподавание атеизма в школах, то уже запретили приглашать священника, и ей сказали уже, можно отдыхать. Ага. И блаженная 35 лет находилась в затворе в селе Скворчиха Ишимбайского района.
Я, знаете, прочитала такой эпизод, не знаю, вот в ее житии, что когда она работала учительницей, рассказывала, что нужно как бы верить в Бога, ходить в церковь, и, ну, ее сменили на посту учительницы, ее сменили, и она пришла, и вот с этого момента она решила, ну, можете меня поправить, Владыка, если я что-то не так рассказываю, она решила юродствовать и пришла в школу в одном ботинке и в одной какой-то калоше. Вот сказала, что забыла, куда положила второй ботинок, и уроки начались с того, что пришла новая учительница, чтобы учить петь революционные песни и говорить, что Бога нет. И на это Варвара сказала, ну, что-то типа, что это, вчера вроде был, а сегодня уже нету. И вот такие вот... Ленин, что ли, его отменил? Ну, как-то так вот она очень интересно было прочитать это.
Да, это действительно. Действительно так. Она уже начала юродствовать, уже будучи учительницей и в школе. И, ну, и, конечно же, отношение и учителей, и директоров школ было неоднозначно. И, соответственно, что необходимо, ее к ней обращаются больше, естественно, преподаватели и дети, школьники. Потому что, соответственно, покровительница, в первую очередь, учителей и учащихся.
Вот. Ага.
Первое. Конечно, она всем помогает, блаженная Варвара. Кто только обращается, приезжают. И вот в 2000 году, тогда была еще Уфимская епархия, и Салаватская была еще не образована. Естественно, владыка тогда, епископ Уфимский Стерлитамакский Никон, подал документы святейшему патриарху Московскому и всей Руси Алексию II для всего причисления канонизации и причисления к лику святых, как местночтимую. Вот. И сейчас мощи блаженной Варвары Скворчихинской находятся в новообразованном монастыре, которому уже третий год. Мы в период пандемии открыли его. Конечно же, было тяжелое для всех время. Но мы с Божьей помощью, по молитвам блаженной Варвары Скворчихинской, мы это совершили, конечно же, и это время откладывали, то есть открытие монастыря, потому в связи с домашней молитвой и с малочисленностью паломников, думали, что вот пандемия закончится скоро, завтра, послезавтра, через неделю, месяц, она все продолжалась. Mm-hmm. И мы, то есть, немножко откладывали это. Но, тем не менее, благословение святейшего патриарха Кирилла уже было. Вот. До строительства храма мы ежегодно 27 февраля мы совершали богослужение на улице до строительства храма. Мы построили летом и весной, 18 мая, ее почитание. Также это день, когда ее причислили к лику святых, мы совершали богослужение на улице. при многочисленном стечении паломников, богомольцев, которые приезжали не только с Башкортостанской митрополии, но и из других близлежащих епархий и митрополий. Какое почитание было. Еще при жизни ведь блаженную почитали и приезжали. Это вот сейчас один человек меня спросил, мы раньше ведь ее никто не знали ведь. Это не может быть такого. К ней ездили отовсюду. И она принимала, у нее в избушке было маленькое окошко, и через это ей привозили просворы, духовную литературу, свечи она просила. Очень жила она скромно в своей, вот в этой избушке, в фуфаечке. Спала очень мало, сидя. И также, что необходимо отметить, мы несем свое служение в Национальной Республике. И мусульмане также приезжали еще при жизни,
да,
исповедующие,
что?
Которые, ага. Потому что браки у нас совместные, и мы осознаем, и с представителями ислама, и с мусульманами у нас очень хорошие взаимоотношения.
Ой, простите, а можно вот по этому поводу задать вопросы? Просто как-то вот, вот эти совместные браки с представителями ислама, они вообще допускаются? Они
по обоюдному согласию.
Ну, понятно, да.
По обоюдному.
А можно тогда...
Только чтобы была любовь в семье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами владыка Николай, епископ Салаватский и Кумертауский. Давайте немножко вспомним блаженную Варвару, вот ее подвиги при жизни, потому что, знаете, я думаю, что не все наши радиослушатели, во-первых, ну, конечно, не все знают блаженную Варвару, и не для всех понятен вот этот подвиг юродства, да, подвиг вот этого отшельничества. Она же, там же очень много она наложила на себя подвигов, она жила в темноте и терпела какой-то очень страшный холод. Вот можете поподробнее об этом рассказать?
Ну, конечно же, блаженная наложил на себя очень много лишений.
Лишений, я вот правильное слово сказала.
Лишений. Всегда пребывала в молитве. Когда кого-то принимала, она просила, если кто-то был с музыкальным слухом или без, она очень просила, чтобы ей пели церковные песнопения. Очень любила. Потом днем подвижница, она всехвальная подвижница, но таких очень мало.
Угу.
Вот. Много лет блаженная жила в полной темноте, много лет. И почти не выходила на свет Божий. В сарае молилась и ночами несла подвиг молитвенных бдений. Да. Также, да, вот сама ископала своими руками святой источник, где вот мы освящаем.
Как... До сих пор, да,
действующий? Да, и многие приезжают за водой, которая не замерзает. И сейчас мы все это облагородили уже, и доступ есть, и был еще раньше к святому источнику. А когда мы служим на день основания монастыря, 1 сентября, мы идем крестным ходом на святой источник.
Удивительно.
С богомольцами и паломниками.
Владыка, а можно такой вопрос? А вот для людей не церковных, наверное, не очень понятно вот эти лишения, для чего блаженная Варвара для чего все это делается, для чего такие суровые условия жизни и такие лишения?
Ну, это испытание себя ради Бога. И вот блаженная Варвара на протяжении ведь 35 лет, когда это 75, она ведь ушла в затвор, когда ей было 40 лет от рождения. И вот 35 лет несла эти тяготы и лишения в пище, в житие, во всем.
Владыка, известно о каких-то вот чудесах, которые при жизни блаженной Варвары происходили?
Ну, это, конечно, в первую очередь связано с преподавателями, и известно, да, это и записано в ее житие. Она очень любила святителя Николая Угодника, Иоанна Кронштадтского, всегда призывала их на молитву. И почитала очень Табынскую нашу икону Божией Матери. И в первую очередь она покровительница это преподавателей и учащихся, я вот уже повторяюсь.
Угу.
Потому что сама была учительницей. А по всем вопросам, по всем скорбям, естественно, приезжая, со многими различными вопросами, с болезнями в том числе. Да, вот день своего ангела почитать как святую Пасху Христову, день своего небесного покровителя. Обязательно.
Ну, вообще, житие блаженной Варвары, оно удивительно еще и тем, что вот пройдя вот эти вот советские годы, сама накладывая на себя лишения, она, тем не менее, не была преследуема властями за вот эти свои... По-моему, один раз, да, только к ней пытались ее как-то вынуть из этой избушки.
Да. В житии это вот все описывается. Приезжали, но потом Господь... изменил вот гнев этих сотрудников на милость. И они уже больше не имели никаких вопросов к блаженной Варваре. А народ и при жизни приезжал, а после ее смерти, и даже когда еще не было святая причислена к лику святых, не канонизована, богомольцы и паломники приезжали. И на ее могилку, и на святой источник блаженной Варвары всегда приезжали. Особенно в день ее памяти, 27 февраля.
А сейчас вот у вас записываются какие-то исцеления, какие-то явления, которые происходят с паломниками?
В монастыре. Угу. Обязательно. Это все записи ведутся, приезжают и благодарят блаженную. Потом приедут, если какое-то случилось чудо. Особенно в семейной жизни помогает блаженная. По всем, с различными вопросами, которыми обращаются. Особенно, когда она родилась еще ведь в многодетной семье. Помимо нее еще было 3 ребенка в семье священника, протоиерея отца Василия Архангельского и матушки Екатерины. И особо обращаются рождение детей. Рождение.
Давайте еще поговорим про вот вторую святую, 28 февраля, день почитания матушки Зосимы, да, тоже ваша какая-то удивительная святая, которая прожила 115 лет.
Да.
И какие-то удивительные у нее вообще фотографии. Но, во-первых, давайте радиослушателям расскажем, как вообще, что, какие материалы есть об этих святых, что можно посмотреть, что можно прочитать.
Значит, мы по каждой святой с международным телеканалом «Спас» сняли, что о блаженной Варваре Скворчихинской, как и преподобные старец Зосимы Инацкий, документальные фильмы, которые можно посмотреть, будет на сайте в всеобщем доступе. Да. Я знакомлю. И житие.
Владыка, расскажите про матушку Зосиму.
Преподобная Зосима, старица Инацкая, Евдокия Яковлевна Суханова, родилась 1 марта 1820 года в селе Сенцовка Оренбургского уезда, соответственно, Оренбургской губернии. И умерла в этот же день, но через 115 лет, Господь, сколько ей судил прожить.
Причем она предсказала, да, что она уйдет в свой день рождения.
Да, в 1935 году скончалась. Преподобная росла в очень глубоко верующей семье, но по принуждению отца вышла замуж. Муж погиб в русско-турецкой войне, а сын погиб на охоте. И приняв... постриг в мантии с именем Евникия. Она неоднократно ходила и совершала паломничество в святой город Иерусалим, в святую землю.
Проходя через Турцию пешком.
Да, да, да.
Угу.
И На нее очень произвело большое впечатление это в Иерусалиме, это схождение благодатного огня, соответственно. И также близ монастыря, как блаженная Варвара Скворчихинская, так и преподобная Зосима старица Янацкая, нашла источник. И от этой воды люди получали исцеление. И позже у источника построен скит с часовней во имя Живоначальной Троицы. Патриарх, кстати, Иерусалимский, подарил ей посох. И этот посох запечатлен на фотографии преподобной Зосимы старицы Янацкой. Это знаменитая фотография. Кстати, постриг совершил знаменитый епископ Уфимский, владыка Андрей, князь Ухтомский, который происходил из княжеского рода. После пострига, значит, преподобная проводила свои короткие ночи в кипарисовом гробу, который также привезла с собой из Иерусалима. И также почитание ее было не только паломников и богомольцев, которые приезжали к ней, как Оренбургской, так и области или республики Башкортостан, но и из других близлежащих регионов. Вот.
Я, можно, такой эпизод прочитала, воспоминания схиархи Мадрида Серафима Томина из подворья Андреевского монастыря в Оренбурге, что когда монастырь закрыли, сотрудники ГПУ прямо в гробу повезли матушку Зосиму по селам. И еще везут, начальник ГПУ ругается, она ему говорит: что ты меня ругаешь? Я в гробу лежу, никуда не денусь. А ты, сынок, беги скорее домой. Сейчас твоя жена пошла за водой с коромыслом, упала и умерла. И вот товарищ говорит ему, что ну ты все-таки на всякий случай сбегай, посмотри, и как так оно и произошло. Вот такие какие-то удивительные вещи происходили. Вот прочитала тоже, что она исцеляла не только от болезней, но и бесов из людей выгоняла.
Да. И святые мощи были обретены в 2003 году. Документы были представлены также владыкой Никоном, архиепископом Уфимским и Стерлитамакским, и поданы святейшему патриарху Алексею II. И Зосима, святая Зосима была причислена к лику святых и канонизована 11 июня 2006 года в праздник Дня Святой Троицы в селе Ира городского округа Кумертау. И также это совпало с днем открытия Марфа Мариинского женского монастыря в селе Ира.
Там тоже много паломников и много всяких...
Да, женский явлений. Монастырь там находится. В 2003 году были также обретены мощи чудесным образом на сельском кладбище в селе Сенцовка. 14 декабря 2003 года первым наместником Покровского мужского монастыря села Дедово Федоровского района Салаватской епархии, тогда игуменом Симеоном Кувайцевым, скончавшимся 28 июля 2016 года. А 14 декабря – это день обретения мощей. А день прославления мы совершаем его в день прославления преподобной Зосимы старицы Янацкой. Мы совершаем на второй день Святой Троицы, в день Святого Духа, когда духовенство епархии собирается, также приезжает и владыка митрополит Никон, глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Башкортостанский, возглавить богослужение. И в этом году я хотел бы отметить, что мы отметим 25-летие со дня воссоздания Покровского мужского монастыря. 25-летие. Четверть века воссоздания. Монастырь был закрыт. все долгие годы, где находился, детский лагерь отдыха. Вот, и в этом году второй день Святой Троицы у нас Духов день приходится на 8 или 9 июня. И, пользуясь случаем, я хотел бы всех пригласить паломников и богомольцев на 25-летний юбилей со дня воссоздания Покровского мужского монастыря села Дедово.
Напомню, что сегодня у нас с нами и с вами в светлом вечере владыка Николай, епископ Салаватский и Кумертауский. С вами Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в светлом вечере у нас в гостях владыка Николай, епископ Салаватский и Кумертауский. С вами Анна Леонтьева. Продолжим светлый вечер. Владыка, можно такой личный вопрос вам задать? Вот вы, у вас такие небесные покровительницы, да? Вот у вас лично были какие-то вот по их молитвам какие-то вот хорошие вещи происходили в жизни?
В личной...
В личной жизни. Нет, просто ваши как бы личные какие-то жизни.
В личной жизни, вот в епархиальной жизни, да, вот когда молишься и просишь. А личная жизнь – это епархиальная. А епархиальная – это личная жизнь.
Да, конечно, это просто наложились термины.
И, конечно же, это вот думаешь об этом, о строительстве, о восстановлении храмов. Конечно же, это вот строительство и воссоздание обители, что женского монастыря во имя блаженной Варвары Скворчихинской в селе Скворчиха Ишимбайского района, Салаватский парк, и Покровского мужского монастыря села Дедово Федоровского района, Салаватской епархии. Это, конечно же, молитвы как блаженной Варвары Скворчихинской, так и, соответственно, в селе Дедово молитвы преподобной Зосимы старицы Янатской.
Mm-hmm. То есть это вот все вы чувствовали помощь, да, когда
да,
все
это... Да, это только их помощь. Mm-hmm. Их молитвы.
Две потрясающие святые. Я вот еще хотела упомянуть того же самого схиархи Мадрида Серафима Томина, о котором мы говорили в первой части программы, о том, как он попал лично, будучи ребенком, попал к матушке Зосиме, и у него были очень больные ноги, да, и родители, когда ехали к ней, то решили, что будут поститься до приезда самого, и не выдержали, и поели. Как матушка Зосима их встретила и сказала, что вот, ну как же вы обещание дали, да, и вы поели. То есть она это уже знала. Вот. Ну, в общем, они пали в ноги, и матушка Зосима, в конце концов, каким-то... Ну, это просто вот такое чудо, которое вот есть свидетель,
это описано, да?
Да,
в житии.
Это есть свидетель, что...
Преподобный Зосима. Они несколько раз приезжали с будущим, с архимандритом Серафимом Томиным. Родители привозили маленького мальчика, вот, будущего архимандрита Серафима Томина, к преподобной Зосиме. И к источнику, соответственно, святому.
Да, и она окропила его ноги водой, да, и...
Он получал исцеление.
Он получил
очень часто
исцеление.
Родители приезжали благодарить, потом он сам приезжал. И он очень почитал преподобную Зосиму, как и все мы.
Еще воспоминания о том, как матушка спасла от тюрьмы.
Много чудес описано. Как я писал в своих очерках архимандрит Серафим Томин, так и в житие преподобной Зосимы, старицы игумени Янатской. И она предсказала схиархимандриту, что он не ест мясо, он будет монахом.
Да, да. Вот.
И в день ее канонизации, причислению к лику святых, это второй день Святой Троицы, мы знаем, что Троица и Духов день – это переходящие праздники, и мы, вот, духовенство собираемся, и владыка-митрополит Никон приезжает. Мы ежегодно совершаем крест, многокилометровый крестный ход по окончании божественной литургии из монастыря к святому источнику с мощами преподобной Зосимы, с духовенством, с паломниками, с богомольцами. Это многокилометровый крестный ход. Ежегодно мы эту традицию поддерживаем.
Можно еще одно вот очень важное такое исцеление от матушки Зосимы. У Пашковой Софьи Ивановны заболела дочь Евгения. Ей было 2-3 годика. Она плакала дни и ночи. В больнице ничего не обнаружили. Добрые люди подсказали не мучить ребенка, а свозить девочку к матушке в Сенцовку. Как и в предыдущем случае, доехали до Сенцовки с большим трудом. Лошадь упиралась, никак не хотела идти. Но, слава богу, добрались. Когда матушка читала молитвы на девочку, она стала потихоньку успокаиваться и замолчала. После лечения матушка напомнила тете Соне случай. Помнишь, это было на Пасху. Ты дала дочке красное яичко, она не удержала его и уронила. А ты подняла яичко, обтерла фартук и отругала ее, а потом снова дала ей в руки это яичко. Тетя Соня вспомнила этот случай, а матушка наставила ее. Вот какую силу имеет материнское слово. Никогда нельзя говорить плохие слова ни на детей, ни на других людей. Очень, мне кажется, важны для родителей, да, слова от матушки Зосимы.
Очень, наставление. Как и для детей, которые будут будущими родителями.
Да, да, да. Владыка, я хотела спросить, вы в свое время написали такой труд. Вот если позволено, мне будет о нем спросить, и если все правильно я вас прочитала, православное учение о смысле и цели в жизни в связи с концепцией современного взгляда на счастье. Было дело?
Ну, я думаю, современное счастье – это для... Это моя кандидатская работа в академии. Это современный взгляд верующего человека – это только быть с Богом. Вот что для верующего человека это значит. Это счастье. Потому что если мы не с Богом, то мы несчастливы. Мы вне Бога.
Ну, это я об этом труде вспомнила, потому что мы обсуждаем вот ваших святых, матушку Зосиму и блаженную Варвару, и, ну, современным концепцией счастья, вот как бы их подвиг совсем никак не бьется.
Ну, потому что они всегда в Боге пребывали, с Богом, на протяжении всей своей жизни.
Владыка, скажите, вот что еще можно посмотреть паломникам, о чем важно знать, чтобы люди хотели поехать к вам и поклониться вашим святыням?
Необходимо посмотреть, как восстанавливался монастырь в селе Дедово, Покров Юнацкий, мужской, и что построено за эти 25 лет, четверть века. Конечно же, это все происходило при непосредственном участии владыки митрополита Никона, главы Башкортостанской митрополии, который контролировал, очень подсказывал наместнику монастыря отцу Николаю, архимандриту. И отцу Николаю принадлежит восстановление, строительство и реставрация около 30 храмов Салаватской епархии.
Ничего себе.
Около 30 храмов, а также строительство и восстановление и образование двух монастырей: Марфо-Мариинского женского села Ира городского округа Кумертау и Покровского мужского монастыря села Дедово. Отец Николай отдал полный долг, как советской, потом российской армии. 25 лет нес воинскую службу. Сейчас уже на протяжении 30 лет несет свое служение в священном сане. И в этом году отцу Николаю 75 лет, также со дня рождения. которое он отметит 22 февраля, и, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами владыка Николай, епископ Салаватский и Кумертауский. Владыка, а вот я прочитала про вас, что вы пришли... Ну, у вас первое образование спортивное, нет? Вы
спортсмен. Нет, светское, гражданское.
Да, какое?
Я закончил Уфимский институт сервиса и менеджмента по специальности государственное и муниципальное управление. На протяжении всех лет учебы в школе родители, конечно же, мечтали, чтобы я был только военным. Как после 8 класса там поступление в высшее Московское военно-музыкальное училище, в которое я не поступил, или в Казанское Суворовское училище, в которое тоже не поехал поступать. После 10-го отец очень дружили с военкомом города. И они договорились, прислали вызов из... Благовещенского высшего командного военного училища, где находились только тогда в России два отделения морской пехоты. Я, соответственно, тоже туда не поехал. И сейчас вот до сих пор у родителей лежат эти вызова, как из высшего военно-музыкального московского училища, из Казанского Суворовского и Благовещенского высшего командного училища. Уже, конечно, затерлись все, но это память. И поехал я в тот год поступать в семинарию московскую.
А как? Почему?
Ну, пути Господня. Я, как владыка митрополит Никон, он же тоже военный врач. И когда владыка рассказывал, что предлагали остаться на военно-медицинской службе, а владыка всегда мечтал, владыка Никон всегда мечтал стать священником, быть. И говорит такие слова, что до папахи быстро бы дослужилось, потому что владыка очень умнейший человек и с высшим образованием, закончил Красноярский медицинский университет. И я тоже так вот всегда говорю, ну, до папахи я дослужился быстро, а это время уже, ну, может быть, не в той степени проведенное с Богом.
Но вы как-то... Вот был момент, когда вы пришли к вере. Как это произошло?
Это с молоком матери, наверное.
Ага, вы из верующей семьи, да?
Да.
Но родители не хотели, чтобы вы шли
Но
в семинарию при этом.
Мечтали тогда же ведь, и как сейчас это... Сейчас это... Отношение к военным не возрождается, можно сказать.
Mm-hmm.
А ведь вот после перестроечные годы ведь другое было отношение к военным, к учителям, к врачам. И вот, а в советские годы было уважение к военным, врачам, учителям, инженерам. И родители, они просто мечтали, это предел был. И они расстроились, когда я... немножко расстройство было такое, когда я поступил в семинарию. Я объявил им, и все.
Вы закончили еще Киевскую духовную академию, так?
Да. И в Киеве, в Киево-Печерской Успенской лавре был совершен мой постриг покойным блаженнейшим владыкой, митрополитом Владимиром Савваданом в Дальних Феодосиевых пещерах в 2005 году.
Потом родители как-то смирились с вашим решением?
Конечно, да, уже. Да. И вот это была мечта родителей. У меня вот этот... Лежат они уже все, выцвели уже. Это сколько? 30 с лишним лет вызова лежат.
Простите, такой вопрос, но не могу его не задать. Просто очень необычно вот это вот ваша любовь к хоккею. И пытаюсь себе представить вот епископа, который играет в хоккей вместе с приходом. Расскажите про ваше увлечение.
Ну, хоккей еще мы занимались как в школе. И тогда еще до образования Салаватской епархии на протяжении 20 лет в Уфе нам мы просили, нам выделяли один час в неделю, в воскресенье, в Ледовом дворце спорта города Уфы. И мы эту хоккейную площадку мы делили на 1/3. Мы играли в хоккей весной, осенью, а зимой уже мы на улице играли. А две третих, конечно же, катались дети воскресных церковно-приходских школ из многодетных семей духовенств. И вот тогда уже была мечта образовать хоккейную команду. И парохиальную, или приходскую, и мы на уровне прихода тогда еще, когда служил в Уфимской епархии, до образования Салаватской, соответственно, мы, дети даже ездили на соревнования вот на том приходе, на котором я служил. Хоккейный клуб Салават Юлаев нам выделил несколько комплектов, и я подсказал им, какие размеры для детей. И мы воскресный день, по окончании богослужения, мы выходили играть, дети выходили уже, соответственно, и я частично на ледовый корт во дворе рядом с храмом. И к нам присоединялись против нас играть дворовые ребята, которые проживали там.
Вы лично играете сейчас в хоккей?
Сейчас играю, но крайне редко. Крайне редко. Или нехватка времени, или уже все-таки старость уже. Но в 2014 году, уже на третьем году образования Салаватской епархии, мы образовали молодежную мужскую сборную по хоккею с шайбой Салаватской епархии имени Дмитрия Донского.
Здорово.
И хотел бы сказать, что спортсмены молодежной мужской сборной Салаватской епархии – это прихожане, молодежь, и вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы осознаем и несем свое служение в Национальной Республике.
Угу.
И молодежная мужская сборная Салаватской епархии, она участвовала также в Кубке Патриарха по хоккею на Красной площади. И также в межконфессиональном турнире «Дуслык» на Кубок Федерации хоккея Татарии.
То есть у вас такой хоккей, объединяющий на самом деле прихожан, да, и мусульман?
Прихожан, молодежь, мусульман. Но это не единственный вид спорта, наше направление в епархии. Это и лыжи, это лыжи любые, беговые, горные, водные, лыжи-роллеры в том числе, а также настольный теннис. Мы вот если едем на богослужение в какой-то лагерь, исправительную колонию, ребята просят, осужденные, что приезжать и по окончании богослужения поиграем в теннис, нам поиграть. Вот. Мы, то есть, составляем команду вот, из духовенства по игре по настольному теннису. Вот, и очень, чтобы не только богослужение, а и пообщаться с осужденными. Это очень приятно. Так они прям говорят, что домашняя почти обстановка.
Ну да, для них это очень важно, и тоже, наверное, какая-то в этом есть духовная радость, что батюшки с тобой просто в теннис пришли поиграть.
Да, мы берем несколько прихожан вот на богослужение, и после богослужения мы составляем команду, турнир, и проходит. Также мы впервые в истории Русской Православной Церкви в 2014 году мы провели первую открытую Олимпиаду по зимним видам спорта, в которой участвовали 39 епархий Приволжского федерального округа, а также из городов Москвы и Санкт-Петербурга. Было около 200 участников, это впервые в истории.
Ничего себе.
В 2014 году. Ну, конечно же, пришлось немножко и не зимние виды спорта включить. Это шашки, шахматы, плавание, баскетбол, волейбол. Ну и, конечно, зимние виды спорта – это хоккей, горные лыжи, беговые и спортивное ориентирование.
Слушайте, какая спортивная у вас епархия. Наверное, поэтому владыка в такой прекрасной форме, поскольку радиослушатели нас не видят.
Спасибо.
Ну что ж, наша программа, наша беседа подходит, с Владыкой подходит к концу. Вот, наверное, Владыка хочет сказать людям, которые захотят в эти даты 27 февраля, день представления Блаженной Варвары Скворчихинской, 28 февраля, памяти матушки Зосимы Инацкой и возрождение Покрова Инацкого, да, монастыря. И, Владыка, расскажите, что ждет паломников, которые к вам приедут? Ну, как их примут?
Я хотел бы сказать, что, конечно же, есть и где разместиться. Как и в женском монастыре Блаженной Варвары Скворчихинской. Это находится 170 километров от Уфы. И есть гостиница для паломников монастырская. Можно покушать и разместиться, и поклониться же, конечно, в первую очередь Блаженной Варваре. Также и в Покровском мужском монастыре есть гостиница на 150 мест для паломников и богомольцев. И, пользуясь вот случаем, я хотел всех пригласить, радиослушатели, по возможности обязательно приезжайте 27 февраля в женский монастырь села Скворчиха Ишимбайского района на день памяти представления матушки Варвары. И, соответственно, 1 марта – это день представления, день рождения преподобной Зосимы, старицы игумени Янацкой. И также 8 и 9 июня, на второй день Святой Троицы, Духов день, это день прославления, канонизации преподобной Зосимы, старицы игумени Янацкой, и 25-летие со дня возрождения Покровского мужского монастыря села Дедово Федоровского района Салаватской епархии Башкортостанской митрополии. Обязательно приезжайте. И, пользуясь случаем, я хотел бы всех поздравить, несмотря на то, что уже идет второй месяц наступившего новолетия благости Божией. Новым 2025 годом и пожелать всем радиослушателям это сил, помощи Божией, терпения, мирного неба над нашими головами.
Спасибо за эту экскурсию по вашей епархии. Напомню, что сегодня с нами и с вами был Владыка Николай, епископ Салаватский и Кумертауский. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо, Владыка, что доехали до нас, несмотря на очень много мероприятий, которые у вас были, ваша усталость от этих мероприятий. Но все равно очень много рассказали нам про вот такую дальнюю для нас землю. Спасибо.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».